Глава 13. Господи, что с тобою, голубчик мой, радость моя? Ты как смерть бледен. Так говорила испуганно, вглядываясь в жениха, только что приехавшего к ней, Наталья Борисовна Шереметьева. Он наклонился к плечу ее и зарыдал, как ребенок. Государь умирает. Едва смогла она расслышать его отчаянный шепот. Да быть же этого не может! Уж не ослышалась ли она? Точно ли он сказал это? Государь умирает. Еще вчера извещал Иван Алексеевич, что государю совсем лучше, и она была успокоилась, прогнала от себя все мрачные мысли, и вот государь умирает. Иванушка, так ли это? Неужели нет надежды? Ведь докторам нельзя верить. Вот в позапрошлом году я тоже была больна сильно. Всех докторов с Москвы созвали. И все сказали, что умру непременно. А вот выздоровела. Может, и теперь так оно будет. Помилует нас Господь. Даст государю здоровье. Нет, Наташа, родная моя, не утешай ты меня. Совсем ему плохо. Только на секундочку и приехал взглянуть на тебя, поплакать с тобою. Сейчас к нему возвращаюсь, боюсь, в живых не застану. Он говорил это таким безнадежным голосом. Он так измученно, так страшно смотрел на нее. Она поняла, что он не ошибается. Да, еще так недавно, сейчас еще было счастье, ни о чем страшном не думала молодая невеста. Сейчас еще вся жизнь казалась такой радостью. Впереди только свет был. И вот как скоро ночь пришла страшная, ночь непроглядная. Разрывается ее сердце на милого человека, глядя. Понимает она все его муки, его боль душевную. Ах, как судьба к ней немилостива! Долго ли счастье длилось? И вот она сочла, сколько длилось это счастье. И вышло 23 дня с половиною. Чем ей утешить теперь князя Ивана? Нечем, нет слов таких у нее. Она может только ласкать его, может только прижимать его к своему сердцу и плакать с ним вместе. И она плачет и целует его. «Ну, поезжай, поезжай скорее», — говорит она. «Я не держу тебя, поезжай скорее. Тут еще больше мучаешься. Может, и полегчает государю, а я хоть буду молиться, как только умею». Авось дойдет до Бога и моя грешная молитва. «Да, молись, Наташа, молись!» — глухим голосом проговорил князь Иван. «Только нет, Господь Бог не смилосердится над нами. Давно мы все заслужили гнев Его. Возьмет Он к себе эту чистую душу, нами, окаянными, погубленную. А нам...» Нам остается тяжкая кара и здесь, на земле, и на небе. Не могла слушать этих речей Наталья Борисовна, зачем он и себя с ними равняет, и себя к ним причисляет. Он и они, что мрак преисподней и светлое небо. Ах, Наташа, теперь все вины мои стоят передо мною. Нет такого наказания страшного, нет такой пытки ужасной. Не выдумали люди такие пытку, какую я заслуживаю. Все теперь помню, все, в чем повинен был перед государем. Многому дурному научил я его в одни моего неразумия, в одни моего окаянства. «Да ведь это же было давно», — прервала его Наталья Борисовна. «Ведь ты теперь совсем другим человеком сделался. Ведь знаю я, что кроме добрых советов, ничего не слышал от тебя, император. Да что эти добрые советы были? Поздно взялся я за разум, голову снял, да о волосах стал плакаться. Нет, Наташа, ждет меня кара, и я сам пойду на нее». Он отшатнулся от Натальи, он с ужасом взглянул на нее и схватил себя за голову. «А перед тобой-то, как я виноват? Зачем я погубил тебя-то? Зачем связал твою светлую жизнь с моей беспутной черной жизнью? Наташа, слушай меня, слушай, торжественно, перед Богом заклинаю тебя. Уйди от меня, оставь меня. Я отказываюсь от тебя, слышишь? Отказываюсь. Ты мне больше не невеста. Я не загрязню тебя, я не заставлю тебя идти за мною в мое страшное будущее. Слышишь, Наташа, я от тебя отказываюсь». Он дрожал, он смотрел на нее, как помешанный. Она схватилась за сердце, крикнула отчаянным голосом и кинулась ему на шею. «Ты от меня отказываешься», — говорила она, глядя на него с мукой и любовью. «Ты от меня отказываешься, и ты можешь от меня отказаться. Хорошо, отказывайся, если меня не любишь. Да я-то не откажусь от тебя. Никто, никакая сила человеческая тебя от меня не отнимет теперь. Ты мой, слышишь? Ты мой на всю жизнь. На счастье, на муки, на радость и горе всюду пойду я за тобою. Отказывайся, беги от меня, я настигну тебя, где бы ты ни был, достану тебя на глубине моря, всюду достану. Нет, ты не уйдешь от меня, твоя судьба будет моей судьбою. Я покажу тебе, что умею любить только раз в жизни. Я покажу тебе, как верна в любви я. Я покажу это всему свету. Бедный, милый Иванушка, где же твой разум-то? Сообразить не можешь, что в счастье великом могла бы я тебя еще оставить. А в горе как же я тебя кину? Неразумную вещь ты придумал. Теперь-то я и нужна тебе. Спеши же, спеши скорей, немедленно иди к императору. Она крепко-крепко его поцеловала, она перекрестила его, благословила, убежала к себе в спальню, заперла на ключ дверь и стала горячо молиться. Себя не помня, приехал Иван Алексеевич во дворец и кинулся к спальне императора. «Что он? Что?» «Взгляни уж без памяти», — прошептал в ответ ему Алексей Григорьевич, не отходивший от кровати Петра. Император действительно лежал без памяти. Он метался, воспаленные глаза его глядели на присутствующих и никого не видели. «Что же он? Говорил он что-нибудь? Звал кого-нибудь?» — спрашивал князь Иван. «Зовет Андрея Ивановича. Да не знаю я, пускать ли. Пускать не следует. Как, и теперь еще его мучить? Кто-нибудь, скорее зовите барона Остермана!» — обратился Иван Алексеевич к окружавшим. Никто не шевельнулся. Тогда сам князь Иван отворил двери и позвал барона. «Андрей Иванович, где ты?» — раздался слабый голос императора. «Здесь я, здесь, государь, здесь. Или ты меня не видишь? Кто говорит это? Это не твой голос. Андрей Иванович, тебя нету, приди же ко мне, тебя не пускают, тебя у меня отняли. Где ты, Андрей Иванович?» И тщетно Остерман старался уверить больного, что он здесь. Тщетно брал его за руку. Император смотрел на него, но ничего не видел. Вот он совсем замолчал. Все притаили дыхание. Может, заснет. Но это был не сон, а забытье тяжкое. Наступило бессилие, и долго длилось оно. Полночь давно пробила. Еще час прошел. «Все недвижимым, император!» «Иванушка, ты здесь?» Наконец раздался опять слабый голос. «Поди ко мне поближе. Или нет, остановись. Встань только так, чтобы я мог тебя видеть. Не подходи ко мне, ведь у меня оспа. Я могу заразить тебя. Ах, страшно ведь это! Подальше уйди, подальше. Ты должен беречь себя. У тебя невеста. Ведь на лице знаки останутся, подурнеешь ты, князь Иван. Послушай, я лежал вот и мне слышалось, что кто-то сказал, будто я совсем умираю. Иванушка, правда ли это? Неправда, неправда, едва сдерживая рыдание, говорил князь Иван. Неправда, государь, ты выздоровеешь, потерпи немного. Да, я хочу выздороветь. Я не хочу теперь умирать. Мне жить хочется. Я встану и другим сделаюсь. По-новому все начнется. А где она, моя невеста? Прошу, чтобы ее не впускали. Да, впрочем, и сама не придет, побоится испортить красоту свою. Ну и хорошо. Я не могу ее видеть. Я не хочу ее видеть. Слышишь, Андрей Иванович? Не хочу. Ни за что не хочу. Алексей Григорьевич, если б только можно было, зажал бы рот умиравшему. Ведь вот-таки позвали этого Остермана. Теперь вот сидит и каждое слово в своей памяти записывает. Потом из всякого слова сделает историю. За звук один погубить нас сумеет. Он кинулся к Остерману и не знал, что и придумать, чтоб только как-нибудь удалить его из спальни. Но сознание вернулось к больному. «Оставь его, Алексей Григорьевич», — строго проговорил он. «Не уходи, будь со мною, Андрей Иванович». «А где Лиза? Как бы хотел я ее видеть. Где Лиза? И ее не пускают? Пошлите за нею сейчас, чтоб непременно она приехала. Я хочу ее видеть, хочу, слышите? Лиза, где ты, моя добрая, милая Лиза? Посмотри, как я болен. Говорят, я умираю. Веришь ли, что я умираю?» И он ждал ответа, но никто не отвечал ему, цесаревны не было. Ее решительно не впускали, представляя в резон, что она может заразиться. Но теперь и за нею послан Алексей Григорьевич. «К чему было не впускать?» — думал он. «Если заразиться, тем лучше. Пускай сама заболеет, пускай умрет. Хоть с этой стороны не будет напасти». Прошло еще несколько минут, и снова император потерял сознание. Он стал бредить. Вот и сестру вспомнил, вот ему кажется, что перед ним она, что он говорит с нею. «Наташа, чего ты так долго не приходила? Зачем меня одного оставила? А без тебя что было со мной? Какие муки, какое горе! Прости меня, Наташа, я грешник великий. Да, я приступил свою клятву, тебе данную, здесь, в этой ужасной Москве остался, и Бог наказал меня. Болен я, тяжко мне. Наташа, зачем ты меня оставила? Наташа, не отворачивайся от меня, прости меня. Послушай, не верь им, никому не верь. Если тебе скажут, что я люблю ее, что я сам хотел всего этого, не верь, никому не верь. Насильно, против моей воли все это сделалось. И все от того, что тебя не было. Я ждал тебя, ждал, а ты не приходила». Волосы дыбом становились на голове у Алексея Григорьевича. Он бог знает, что бы дал теперь, чтобы никого, кроме него, не было в спальне. Остерман сидел с наклоненной головою, ото всех пряча лицо свое. Князь Иван ни о чем не думал, даже, может быть, не понимал смысла слов умиравшего своего друга. Он только терзался тоскою, только чувствовал всем своим сердцем, что еще минута-другая, и все будет кончено. Медленно отворились двери, и тихо, едва держась на ногах, в спальню вошла царица Евдокия Федоровна. Она снова явилась мрачным привидением, как и тогда, в последние минуты жизни внучки своей Натальи. И как тогда никто не обратил на нее внимания, так и теперь тоже. Император уже не мог ее видеть, о ней не думал, а видел теперь только тех, кто был в сердце. Снова тишина водворилась в спальне. Слышно было тяжелое дыхание умиравшего. Доктор наклонился над ним, взял его руку и печально покачал головой. Вдруг все лицо Петра преобразилось. С широко раскрытыми блестящими глазами приподнялся он с подушки. «Иван, Иван, скорее запрягай сани, хочу к сестре ехать!» Он силился еще сказать что-то, но вместо слов послышались одни хриплые непонятные звуки. Он кому-то простер руки и вдруг упал навзничь. Его руки опустились. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.